Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Ці варта Беларусі следам за Арменіяй думаць аб выхадзе з Еўразійскага эканамічнага саюза?
Если элита страны полагает на то, что она сможет прорваться в будущее, то пускай Армения выходит, пускай Беларусь выходит, пускай все, кто хотят, пускай выходит.
Калі знізяцца кошты у беларускіх рэстаранах?
Даже вот упрощение каких-то бумажных моментов все равно не так сильно ослабит ценовую политику, которую мы обязаны проводить.
Кто представит Беларусь на Евробашене 2018?
Есть у меня сейчас на фабрике звездочка, а я даже не знаю, 15 лет ей можно выступать?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Арменія плануе выйсці з Еўразійскага эканамічнага саюза. 27 лістапада у нацыянальным сходзе гэтай краіны прайшлі парламенцкія слуханні па гэтым пытанні. Галоўны аргумент за выхад з ЕАЭС – гэта пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Арменіі, якая пачалася менавіта пасля далучэння да саюза. Акрамя таго, у пятніцу Ерэван падпісаў пагадненне з Еўрасаюзам пра больш шырокае супрацоўніцтва. Пра тое, ці варта Беларусі следам за Арменіяй думаць аб выхадзе з ЕАЭС і што губляюць простыя беларусы ад удзелу нашай краіны ў гэтым саюзе, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Асноўны аргумент за выйсце Арменіі з Еўразійскага эканамічнага саюза – пасля далучэння да яго пачаўся рэгрэс у сацыяльна-эканамічных сферах. Нават парламенцкія слуханні пра гэта прайшлі. Юрыст Даніэль Іанісян сцвярджае, падзенне валавага ўнутранага прадукта Арменіі ў апошнія два гады вынік уваходжання ў ЕАЭС. Сусветны эканамічны крызіс тут ні пры чым, кажа эксперт.
Если сравнивать 2016 год с 2014, порядка 7%. Когда говорится о всемирном экономическом кризисе, это слегка странно, потому что всемирный ВВП в эти годы вырос, тогда как у нас есть падение. Но Евразийский союз, он еще больше связывает российскую экономику с армянской экономикой. И упадки российской экономики в результате нашей интеграции в ЕС будут больше действовать, то есть сильнее приводить к упадкам в нашей экономике.
Гэта пры тым, што ў Арменіі яшчэ не пачалі дзейнічаць усе мытныя правілы ЕАЭС. Яшчэ больш праблем армянскія эксперты чакаюць у 2020 годзе.
В прошлым средняя ставка імпартных пошлін в Арменіі была 3%. І в Расійскім Саюзе эта цифра слегка больше 8%. На 5,04% больше, чем было в Армении. Армения маленькая страна, мы почти все импортируем. Причем всего лишь где-то 25% нашего товарооборота с Евразийским Союзом. 75% нашего товарооборота импорта из третьих стран, не являющихся членами Евразийского Союза, что подразумевает, что эти товары попадают под пошлины. А пошлины, которые повышаются, естественно, это приводит к дополнительной инфляции. Причем по договору, который регламентирует интеграцию Армении в Евразийский Союз, 700, наверное, наименований товаров, точнее 775, по-моему, должны временно действовать, то есть по этим товарам должны временно действовать пошлины Армении, и в течение лет должны потихоньку вступать в силу пошлины Евразийского Союза, ну, таможенного союза. И эти 775 наименований товаров – это самые важные, самые социально-экономически значимые товары.
Як прыклад, растаможка легковых автомобилей. Зараз растаможить 7-годовое авто с Европы объемом руховика 1,6 метра кубичных каштуе в Армении крыху больш за 1000 евро. С 2020 года я на складе каля 4000. Тое, что уже кольки годов, як мають белорусы, да речи. А як же великий российский рынок? Неужо Армения не боится его сгубить? Пытаюся у Даниэля Ионисяна.
Европейский союз с точки зрения товарооборота, он, по-моему, где-то в 7-8 раз больше. Он точки зрения объема экономики в 40 раз больше, чем Евразийский союз.
Что от сябровства у ЕАЭС мае Беларусь? Беларускі эканаміст Леонід Заіка ўпэўнены, нягледзячы на высокія мытныя пошліны, якія нам дараваў Еўразійскі эканамічны саюз, выходзіць з яго сабе даражэй.
У нас 100%, так сказать, практически закупка газа, и наша энергетика на 99% зависит от России. Два нефтеперегонных завода дают 40% валюты притока всей. Это русская нефть. А Армения что? Ну, эти цифры, 14-16 год падения идет и у нас. Это не потому, что там Россия и Евразес, потому что мы плохую продукцию производим. На мировом рынке просто конкуренция обострилась. Там стали цены падать. На сегодняшний день, с учетом абсолютно такой патерналистской жизненной позиции белорусов, которые хотят по 500, которые хотят сидеть в тепле, для них этот союз является очень выгодным.
Добра, але ў выпадку з Арменіяй застаецца адно палітычнае пытанне. Няўжо можна вось так проста ўзяць і выйсці з ЕАЭС пры першым жаданні? Было б жаданне, кажа армянскі палітолог Рубен Меграбян.
Сказаць, што рэальна, што мы прям сейчас решим і выйдем, это, конечно, не так. Но з другой стороны, речь идёт о начале процесса выхода из этого соглашения. Но для начала мы можем сделать так, во всяком случае, просто не выполнять те пункты, которые не исходят из интересов Армении. После объявления в течение года длится процедура, и потом можно выйти.
Тады Армения вернется до подписания с Евросоюзом погоднения об поглыбленной и всеобдымной зоне свободного гандлю. Перемовы по яким были спынены у 2013 годе, коли Армения заявила про намер долучиться до ЕАЭС. Нагадаю, домова в створении Евразийского экономичного союза была подписана 29 травня 2014 года у Астане кіраўнікамі Беларусі, Казахстана і Расіі. 10 кастрычніка ў Мінску дамову аб далучэнні да ЕАЭС падпісала Арменія, а 23 снежня ў Маскве Кыргызстан. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і зараз абмяркуем дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва, які днямі падпісаў кіраўнік краіны. Нагадаю, што паводле гэтага дакумента беларусы могуць проста падаць паведамленне ў выканкам і на наступны дзень ужо пачаць займацца ўласным бізнесам. Улады абяцаюць не ўмешвацца ў справы прадпрымальнікаў. Больш за тое, дэкрэт максімальна скараціў агульныя патрабаванні пажарнай бяспекі і санітарна-эпідэміялагічныя вымаганні. Да чаго гэта можа прывесці, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свердлова.
Дэкрэт нумар 7 уносіць некалькі дзясяткаў зменаў у санітарныя нормы для аб'ектаў грамадскага харчавання. Напрыклад, старыя нормы забаранялі кавярням і рэстаранам мець справу з гусінымі і качынымі яйкамі. Таксама ў іх утрымлівалася падрабязнейшая інструкцыя пра тое, як і чым тыя яйкі трэба мыць. А ў новым дэкрэце проста сказана, што яйкі, з якіх гатуецца ежа, мусяць быць цэлымі і чыстымі. Уявіце сабе, так было можна. Нам міністр эканомікі Дмітрий Матусевіч хваліцца, што дэкрэт скарачае патрабаванні для бізнеса ў 10 разоў.
В среднем в 10 раз. Например, пожарных было 586, останется порядка 60. Ветеринарных обязательных требований было 2200, останется там 208.
Але нас больш цікавіць санітарныя нормы. Чыноўнікі нарэшце знайшлі адказ на знакамітую тыраду Александра Лукашэнкі пра дранікі, для прыгатавання якіх рэстаратарам па нормах патрэбныя 4 асобныя памяшканні. Цяпер жа бульбу можна чысціць не ў асобным памяшканні, а ў адасобленым месцы. То бок яна можа падзяліць цэх з іншымі прадуктамі харчавання. Што праўда, мінскі рэстаратар, які не захацеў называць сябе, распавёў Еўрарадыё, што шмат хто так ужо і робіць.
То, што сейчас прапісалі, грубо говоря, то, что и так делалось умными людьми, ну, скажем так. Люди, которые знакомы со шупитом, как бы, крайне читали фразу, там, нужно сделать отдельное помещение с длинными перегородками, они брали там пол квадратных метра, Понимаешь? Я просто повесил у себя этим, знаешь, такие вот в холодильниках висят силиконовые такие шторы. Они пишут, что это? Говорят, это перегородка. Они говорят, так это не перегородка. Говорят, смотрите, где написано в законе, что такое перегородка. Помучали, помучали, как бы и место подписались.
Аўтары декрета номер 7 дозволяюць рэстаратарам вешаць у вытворчых памяшканнях люстэркі і вырошчваць там пакаёвыя расліны. Адмяняюць неабходнасць захоўваць чысты посуд на вышыні не менш за 20 сантыметраў. Не маюць нічога супраць таго, каб змешваць салаты рукамі, што праўда ў пальчатках. Ці здольныя гэтыя рашучыя меры зрабіць ежу ў рэстаранах танней, ды яшчэ не ў шкоду якасці? Господыня Минского кафе Валерия Надея нашего упэўненая, что не.
Высочайшая аренда настолько усложнила бизнес в плане ценовой политики, которая сейчас, в общем-то, вышла на первую полосу для любого потребителя, что даже вот упрощение каких-то бумажных моментов все равно не так сильно ослабит ценовую политику, которую мы обязаны проводить, ну, хотя бы потому, что мы не можем работать в убыток. Это, во-первых, запрещено. И, естественно, с кого мы можем взять деньги? Мы можем взять деньги только с потребителя.
Такого же меркавання прытрымліваецца стваральнік кальянный номер один Иван Мураўёў. На яго думку, нават скасаванне асартыментных пералікаў, паводле якіх кавярні і кандытарскія мусілі трымаць у меню салаты і піва, на кошты не паўплывае. Але за тое, што ў кавярнях больш не трэба гатаваць салаты, аўтарам дэкрэта ўсё ж можна сказаць. Дзякуй. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Мінгарвыканкам паведаміў, колькі будзе каштаваць навагодняя ноч у рэстаране. Так дзіцячыя святы бацькам давядзецца заплаціць мінімум 15 рублёў. Карпаратыўныя мерапрыемствы будуць каштаваць ад 45 да 90 рублёў, а сама навагодняя ноч у рэстаране абыдзецца ў 120 рублёў, улічваючы забаўляльную праграму. Тым часам, паводле новага дэкрэта аб развіцці прадпрымальніцтва, улады больш не будуць уплываць на кошты крэпкіх напояў у рэстаранах. Ці азначае гэта, што рэстараны стануць больш прывабнымі для звычайных беларусаў? Еўрарадыё празмаўляла з уладальніцай мінскага бара Валерыя Надзеяй Нянашавай. А я перадаю слова нашым журналістам Паўлу Свердлову ты Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне, шановны, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі, я не адзін з намі, ну, па-першае, сённяшні незалежны, так бы мовіць, эксперт Павел Свердлоў, чалавек, які пільна разбіраўся ў дэкрэце нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва, дакладней, у рэстарацыйнай такой харчовай больш частцы, ну, а таксама у нашай студыі Надзея Нянашава, якая ўжо 23 гады кіруе адкрытым праектам бір-шоу «Кафе Валерыя» ў самым цэнтры Мінска, дакладней, адкрыты праект існуе меней, але вось кафе Валерыя даволі доўга. Добры дзень.
Добры дзень.
Добры дзень.
Пра рэстарацыйны бізнес. Вы працуеце з 90-х. Калі было прасцей, тады ці зараз?
Тогда было проще, потому что не так много было препонов в виде указов, декретов, постановлений. И было очень много клиентов. Была очень небольшая конкуренция, и, в принципе, как я уже однажды давала интервью, на улице Володарского было всего лишь там пару заведений, которые работали, именно принимали гостей, именно как рюмочные, кухни практически ни у кого вообще не было, и покушать было, в общем-то, сложновато, и следующее заведение было на площади Свободы, такая тройка была, и вот практически в самом центре города было совсем по пальцам перечесть этих заведений, не считая, конечно, ресторанов больших, но вот такого формата заведения, как мое, их было немного. Сейчас, конечно, очень большое предложение, но ситуация осложнилась тем, что высочайшая аренда настолько усложнила бизнес в плане ценовой политики, которая сейчас, в общем-то, вышла на первую полосу для любого потребителя, что даже вот упрощение каких-то бумажных моментов все равно не так сильно ослабит ценовую политику, которую мы обязаны проводить, ну, хотя бы потому, что мы не можем работать в убыток. Это, во-первых, запрещено государством. За это тоже нужно ответить, если ты работаешь в убыток. И, естественно, с кого мы можем взять деньги? Мы можем взять деньги только с потребителя.
Ну, тут мы уже фактично переходим до темы размовы, але для початку я хотел бы потлумачить, может быть, тем, кто нас слухает, что у вашем бары, кафе, как это называть, я, пробачьте, докладно не
называю,
это терминология, так само мая там не кофейня, так? Вось, у вас нема так кухни, где вы конкретно готовите там некие великие стравы, так скажем?
Сложные блюда, это называется терминологией санэпидрежима, это называется сырой продукцией. Мы по нормам, которые установлены были, во всяком случае, до вступления в закон, в законное действие этого декрета, мы имеем право готовить блюда только из полуфабрикатов высокой степени готовности.
Слушайте, а лишь ранее у вас были у всех эти стравы?
Ну, они тоже готовили с полуфабрикатов высокой степени готовности. То есть сейчас, благодаря прогрессу, можно уже купить и корнеплоды, там картофель, морковка. Их можно тоже уже купить в сыром виде или в полуприготовленном. Но, конечно же, качество теряется. Но и опять же, веление времени. Никто не хочет сегодня очень долго ждать своего блюда. И поэтому все ориентированы на фастфуды. Поэтому пышным цветом они расцвели у нас в республике и KFC, и другие.
Ну, ведаце, кажуць, што фастфуды – гэта прыкмета крызісу. То бок, калі у людзей робіцца менш грошай, якраз такі квітнеюць фастфуды. Я не ведаю, чаму, таму што фастфуд, насамрэч, не такая ўжо і танная.
Ну, для нас.
Совсем. Я бы сказала, што совсем это не дёшево. Я вам скажу больше, што у меня в красивой посудзе, в общем-то, где-то с частичным обслуживанием, блюда порой дешевле, чем в том же самом Макдональдсе.
Дарэчы, добрая навіна для вас. Я покопался у вось старым. Ну, бачите, у меня тут есть шмат паперок передо мной, да. Это старые санитарные правила, а вось тут это нормы декрета. И вось у новом декрете нема пункта, например, про то, что треба протирать столы после кожного наведника. Нема про то, что треба мыть подносы. Я навод не ведаю, чому. Зникли пункты, якія абмяжоўвалі колькасць выкарыстання грыля. Ну, вось масла, да, тлушу, там, алею для грыля. Раней вось было написано, что не больше за 12 гадзин, а теперь нема такого пункта. И там вось вельмі шмат такого. Але я так зразумеў вашу позицию, что это все ж таки нияк, ну, вельми незначно поуплывая на коштоутворение.
Ну, я вам скажу так вот из гигиены, да, то есть, несмотря на то, что исключили вот это вот правило о том, ну, что там, нужно протирать столы, то все равно мы будем их протирать после каждого клиента, потому что, ну, это просто уважение к людям и создание атмосферы определенной. По грилю, ну, да, я согласна. Возможно, это как-то слегка упростит, потому что мы используем специальное масло для фритюра, и, соответственно, оно дорогостоящее, дороже, чем обыкновенное. И, конечно, если выполнять нормы, то это будет... Нужно тогда продавать картошку фри не по 3 рубля, как у нас, а по 10. Никто, естественно, по 10 ее не купит, а за 3 ты, получается, нарушаешь колькость использования этого масла. И мы все время вот в этой вилке находимся.
Ну, ассортимент и пиролик по алкоголю, я так разумею, прибрали вось по новым декрете, але, як мы размовляли пазы эфиром, вы говорите, что прибрали, але не до конца.
Ну да, есть такое постановление 29-е и 30-е, где совсем предпринята несколько лет назад другая градация заведений, где ты можешь быть или кофейней, или баром, или же рестораном, и тебе, если ты назвался кофейней, там, или назвался рестораном, тебе предписано этим постановлением, которое я нигде не слышала, что оно было отменено, что ты должен, обязан иметь в своем ассортименте продажи, допустим, там 5 видов водки белорусского разлива. 3 вида коньяка белорусского разлива, это я сейчас называю по кофейне, там 3 вида шампанского белорусского разлива.
Классная кофейня, да?
Вот, то есть ты все равно должен иметь этих 5 сортов водки, и все. То есть независимо от того, кофейня ты или не кофейня. И, соответственно, по пиву то же самое и так далее.
То бок декрет, он нібыта прибирает вот эти ассортиментные пиролики, але в той же момент есть иншие документы, которые никуда не зникали, и они, отрымливаются, протягивают и сновать, працаваць і прымушаць.
На маю думку, праблема якраз у тым, што зараз ніхто не ведае, як гэта ўсё будзе працаваць. Дэкрэт прыбірае не толькі асартыментны пералік, але і градацыю паміж вось гэтымі тыпамі заведзенняў, так? Не будзе больш розніцы паміж кавярняй, кафетэрыем, барам, и, ну, простым кафе там неким, да?
Ну, на самом деле, Павел, дело в том, что это очень серьезная разница в этих документах. На сегодняшний день никто не объявил, что постановления эти отменены. А там настолько серьезные разницы, что, как примерно с нормами, их, когда я один раз была на допросе в исполкоме, только за то, что я знала, сколько их там правил, что их было 221, от этого мне уменьшили штраф. Но теперь я буду знать, что их там сколько?
Ну, я не ведаю.
Так говорят, что вроде бы 100. Это очень важно.
Докладно, что меньше. Але вот докладно, я 147 вот тут написано. А пошлый пункт про нам все это... А не, это старый. Чекайте.
Ну, давайте, пока Павел шукает, я нагадаю всем, с чего все начиналось, откуда начались эти разговоры про необходимость простить той самый ресторационный бизнес. Про это уже, до речи, год ведется. Началось все с заявы Александра Лукашенко про драники. Необходимость простить для ресторатора, махчимость прыгатаваць дранікі. Ну, вось прыкладна так. Александр Лукашенко заявіў у свой час, пасля гэтага былі введзеныя новыя законы, кухонныя, назовем іх так, па якіх нібыта спрашчэнне па прыгатаванні дранікаў мусіла з'явіцца хаця б у тым, што не 4, 5, 6 памяшканняў патрэбна для гэтага, а там одно-два. В той же Чехии есть помешкание 20 квадратных метров, где находятся все цехи. И холодные, и горячие, и
мясной.
И мясные. Это все готовится до фактично приготовления, уже до процесса приготовления. И так значно тоней платить аренду за вот эти 20 метров, чем за особное помешкание, как треба робить у нас.
Да. Так оно и было, потому что действительно на большой ресторан, порядка 200 посадочных мест, я попросилась на кухню, где увидела, что кухня всего лишь 20 метров. И там не надо отдельных цехов ни для корнеплодов, ни для просто овощей. А у нас по тем нормам, которые были, нужно конкретное помещение с подводом воды. Все это, естественно, входит в стоимость аренда, входит в стоимость подводка воды, расход воды, освещение. И все это те расходы, которые положены на нас, как на собственников этого бизнеса, а мы вынуждены положить это на тех людей, которые приходят к нам и покупают у нас наши услуги, нашу еду.
Але, знову же, вы же разумеете, что на Заходе, особливо на Заходе-Заходе, там принято целком нормально раницы, шеф-повар, идея на кірмаш, напрыклад, там набывае нейкую садавіну, гародніну, патрэбную яму на сённяшні дзень. И
это уже совсем другая история, потому что сейчас нужно отложить нормы санитарные и взять закон МНС. И вам любой проверяющий орган скажет, где ваш сертификат на бытую продукцию. А кто вам на базаре даст на охлажденное мясо сертификат отдельный, конкретно на вашу точку, если вы берете там всего лишь 1,5 килограмма? А изготовление сертификата стоит безумных денег.
И это все, как мне подается, засталось, потому что вот это слово прослеживаемость, да, вот по-русски, да, прослеживаемость продукта. То бок, каждое его перемещение мусит быть подтверждено некой по первой, да. От початку, да, вот стола клиента, да, вот оно есть.
А что, если я вам скажу, что там, если еще есть НДС, и его нужно обязательно выкладывать в облако ежемесячно?
Вот тут я хотел бы вас запытаться, ти можете вы зараз працуете с большего с пивом, вот взять бокал пива, например, и прикладно сказать, кольки у этом бокале пива, там, собекошт, колькі падаткі, колькі транспартыроўка, колькі арэнда.
Я вам скажу очень просто. Если брать образно цену 10 рублей, то себестоимость продукта, чтобы выйти на ноль, должна быть только 3 рубля. То есть это только продукт. 77 рублей – это то, что вы перечислили. Это аренда в основном.
Ну, сколько аренда будет отсюда за этих 7 рублей?
Я думаю, что 6, 5, 6.
А, то бок навод податки менее, чем аренда отремливается.
Да. И аренда – это сегодня, наверное, хуже, чем налог. Почему? Потому что она настолько забирает большой своей стоимости, она настолько делает огромные затраты, что тебе просто нет чего платить в налоги.
А я нагадаю, что гостем студии Еврорадио была уладальница Мінського бара Валерія Надія Нашева, якая розповіла про те, як декрет об розвитті предпринимательства повпливає на працю ресторанів і кошти у гэтых установах. Цілком розмову з експерткою уже зараз можна почитати і поглядіти на нашому сайті euroradio.fm.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
26 листопада у Тбилиси завершился международный дитячий конкурс песни «Евробачене-2017». Первое место на им заняла Полина Богусевич из России, и она выступала с песней «Крылы». А вот представница Беларуси Хелена Мирае заняла пятое место. Наивысшие 12 баллов белорусской выканавцы поставила только журы Мальты. Дарэчы, у 2018 годе дитячее «Евробачене» пройдет у Минску. А про то, кто будет представлять Беларусь на дорослом «Евробачене», якое пройдет у травні у Португалії, висвятляла наша журналістка Маша Колесникова. Ёй і передаю слово.
Белтелерадіокампанія пакуль не аб'явіла прыём заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2018, хаця звычайна ў гэты час ледзьве не былі вызначаныя фіналісты. Магчыма, справа ў дзіцячым Еўрабачанні, якое скончылася ў Тбілісі толькі ўчора. Магчыма, артыста планавалася прызначыць, а магчыма, проста дзеля захавання інтрыгі. Дарэчы, адну інтрыгу мы дакладна заўважылі. Падчас фіналу Кубка Дэвіса побач з Александрам Лукашэнкам сядзеў Віктар Дробыш. Ужо прадзюсер зноў вырашыў падрыхтаваць свайго артыста да самага папулярнага конкурсу ў Беларусі. Віктар Якаўлевіч у размове з Еўрарадыё прызнаецца, што сапраўды думае наконт удзелу ў конкурсе Зіны Купрыянович з новай фабрыкі зорак.
Не магу каментаваць. Ёсць у мяне сейчас на фабрыке звёздочка, а я даже не знаю, 15 лет ей можна выступаць на Евровидении.
Это, наверное, ещё детское Евровидение.
Нет, она уже не ребёнок, она уже звезда. Кстати, хорошая идея. Я начал задумываться об этом, потому что она просто необыкновенная. Так что посмотрим.
Згодна з рэгламентам Еўрабачання, удзельнічаць у дарослым конкурсе можна з 16 гадоў. Зіне Купрыянович 16 споўніцца толькі ў верасні 2018 года. Сам конкурс пройдзе раней, у траўні. Таму пакуль невядома, ці зможа Зіна выступаць на Еўрабачанні. Сёлета ў трэндах Еўрабачання цалкам магчымы хіп-хоп.
Судзі па ўсіму, можа больше хіп-хоп зайці з танцавалкай, потому што единственное, что воспрепятствует, так это, наверное, родной язык во всех странах. Потому что, я вам скажу, сейчас просто завалено все хип-хопом в России, в Германии, именно на немецком.
Ці будзе Зіна Купрыянович у выпадку удзелу ў нацыянальным адборы спяваць па-беларуску, Дробыш пакуль не думаў. Тым часам у Белтэлерадыёкампаніі Еўрарадыё запэўнілі, што нацыянальны адбор абавязкова будзе і што неўзабаве стартуе кампанія па падрыхтоўцы да Еўрабачання. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тем часом колькость удельников Евробачення 2018 повеличилась до 43 краин. Днями до конкурсу вырашила долучиться Македония. Таким чином, наступное Евробачення станет одним из самых буйных по лишбе удельников. Дарэчы, организаторы Евробачення поведомили, что продаж пеших квитков на шоу стартует уже 30 числа. Яны будут каштовать от 35 евро.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Редакция BBC створила рейтинг самых перспективных музыков 2018 года. Кто потрапил у этот спис, доведаемся с нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. 28 лістопада у Сіднеі адбылося пахаванне гітарыста ACDC Малькальма Янга. Сузаснавальны гурта, брат Ангуса Янга, памёр 18 лістопада ва ўзросце 64 гады пасля працяглай барацьбы з дэменцыяй. Сотні людзей сабраліся ўшанаваць яго памяць у царкве Святой Марыі. На цырымоніі прысутнічалі Ангус Янг і яго калегі па гурце Кліф Уільямс, Брайан Джонсон, Філ Рад і Марк Эванс. На службе прысутнічалі таксама прадстаўнікі музычнай індустрыі. На цырымонію прынеслі адну з гітар Малькальма Янга. А пасля памінальнай службы Ангус паклаў яе ў труну. Пасля развітання з музыкам працэсія пакінула царкву пад гукі валынкі.
НАСА обвестила про выпуск виниловых пластинок со сборником гукаў, записанных на золотой пластинце «Вояджера-1» автоматичного зонда, запущенного в космос в 1977 году. Миссия «Вояджера» заключалась в доследовании Солнечной системы, в первую чергу Юпитера и Сатурна. На пластинку записанная коллекция разных гукаў и композиции, одобранных навуковцами, которые адлюстровывают музычные формы выказывания разных культур. На складанце можно найти творы Баха, Бетховена, Моцарта, Стравинского, Чака Берри и Луи Армстронга, а так само спевы птушек, грукат кола у тягника, плач дитяти, узоры разных этнопесень и вітанні на 55 мовах. Лейбл, який рыхтує реліз, адзначае, што кружэлка распавядае гісторыю нашай планеты, выказваючы яе ў гуках, малюнках і навуцы. Кампанія па выпуску касмічных пластінак стартавала ў 2016 годзе. Праект на платформе Kickstarter сабраў амаль 1 400 000 долараў. Каманда, якая працавала над арыгінальнай золотой пластінкай, правяла рэмайстрынг гуку, і плыты ўжо даступныя для замовы. Белорусская кинокомпания Red Z выпустила короткометражку по сценарию, написанному штучным интеллектом, а миновито нейросеткой. Фильм отримал назву «Завод станкобудовничих станков». И он опубликован на YouTube-канале студии. Сценарий стужки написаны нейросеткой, тому означается, что и авторские правы належат ей. А сгодно с титрами головные роли выконали Слава, Лех, Егор, Кирилл, Дима и еще хлопцы. Редакция BBC створила рейтинг самых перспективных музыков 2018 года. Список складены на основе меркования у 173 музычных экспертов. У рейтингу вошли 16 молодых музыков, серед таких поп-выканавца Алма, рэперша IMDb, кантри-спевачка Джей Брэрд, R&B-выканавца Халид, поп-спевак Льюис Капальди, спевачка Нилу Ферьяна, рэпер Нот Трис, инди-гурты Pale Waves, Рекс Оранж Каунти, Сэм Фендера, поп-спевачка Сигрид, гурт Суперорганізм, поп-виконавця Том Уокер і іншія. Шорт-ліст обвестять 8 студзеня. Раней у гэты рейтинг BBC трапляли такі виконавці, як Адель, Сэм Сміт, Хайм і Елі Голдінг. Тому варто звернуть увагу і на сьолетніх новичков. Гэта було тое, чим живе сусветний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».